Томский благовест.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский благовест». С вами программа «Литературные посиделки» в студии Ада Бернатоните. Киновед, филолог, преподаватель, человек, сведущий в разного рода искусствах, а еще одновременно переводчик
поэзии. Наверное.
Да.
Предположим.
А за пультом Александр Акин. И сегодня с нами Альбер Камю и его посторонний.
Фигура чрезвычайно многогранная, очень неоднозначная, до сих пор любимая и читаемая. Наверное, потому что каждый из нас чувствует себя периодически в роли постороннего. Книга вышла в 1942 году, и она продолжает традиции так называемой подрывной прозы. С одной стороны, наверное, основоположником которой был в некотором контексте Гессе и его «Степной волк», с другой стороны, это Ницше. И он идет дальше Ницше, глубже, шире, наверное, во взгляде на человека, который остался один, остался без Бога, остался в этом мире, но он не хочет лицемерить, не хочет подлечить, не хочет заискивать, не хочет ничего менять, только быть собой. Самое страшное в этом мире – быть собой. И подчиняться неким импульсам внутренним, которые исходят то ли извне, то ли снаружи. Поймала себя на мысли, что, как это ни странно, у героя Камю иерофаническое мышление – он понимает, что мир сакрален, мир есть некий абсолют, где каждое явление, оно предстает в некой закономерности и в некоем, скажем так, знаке высшей силы, в которую он не верит, в которую он не просто не хочет верить, не может. Он ее не отрицает, но он ее не принимает в этом разломанном и разорванном мире, потому что по стилистической составляющей текст чрезвычайно любопытен и интересен, вот в каком контексте. Некоторые исследователи делят его на две части. Одна часть зеркалит от другой с точностью до кривизны. Но, на мой взгляд, если посмотреть на стилистику предложения, то здесь все гораздо сложнее. Не две части, а три части. И по эмоциональному фону эти три части напрямую зависят от того, как Камю материал подает. В первой части предложения очень короткие. Часто в одну строку умещается два предложения. Он просто фиксирует событийный ряд. И это происходит вплоть до того, как герой начинает испытывать какие-то чувства. Потому что до появления в его жизни Марии ощущение такое, что он жил автоматически, просто ощущая себя каким-то компонентом реальности. И ставил точку, когда он просыпался, когда он шел на работу, когда он что-то ел. Обратили внимание, сколько страниц текста посвящено именно еде.
Очень похоже на литературный инстаграм современный. Изображение еды, ног, ботинок, кроватей, каких-то закоулков. И совершенно не художественных. Просто так вот щелкнул, потому что надо было.
Да, а такие кадры. При этом посторонний не удался даже Висконти, где главную роль играл никто иной, как Марчелло Мастрояни. С одной стороны, картинка, картинка, картинка. С другой стороны, текст абсолютно не визуализируется. Дальше, как только появляется у героя момент чувствования, так удлиняются предложения. Удлиняются предложения, и они перемежаются с короткими в 2-3 слова. Но самое интересное, именно с точки зрения стилистики и семантики, происходит, когда герой Камю остается в одиночестве. В одиночной камере, и когда включается практически поток не столько сознания, сколько осознания. Осознание реальности, себя в ней, осознание некой высшей несправедливости, человеческой несправедливости и так далее. Предложения не становятся категорически длинными, как у Льва Николаевича Толстого, но как минимум в 3, 4, 5 строк. А для ритма начала текста это длинное предложение. И вот здесь Камю как бы противопоставляет реальность как таковую с реальностью внутреннего мира героя. Реальность как таковая проста настолько, что точка ставится через пару-тройку слов. Гораздо сложнее реальность внутренняя. Ну и здесь включается как раз ключевой вопрос, который Камю даже не вербализирует. Он его боится задавать. Ницше сказал: «Бог умер». Камю всем своим повествованием как будто бы пытается спросить, где Бог. Даже если он умер, он где умер? И не случайно текст заканчивается мыслью героя о том, что «да, я умру, и я хочу, чтобы меня возненавидели». Здесь происходит такая параллель, на мой взгляд, очень страшная параллель с Христом, которого возлюбили через смерть. Но теологические вопросы я уже решать побоюсь, хотя их там довольно много. Правильно?
Нет.
Нет?
Совершенно нет.
Угу.
Здесь... Если смотреть на это даже не с теологической точки зрения, а я, вот знаете, я когда прочитал Камю, я еще будучи в студенчестве, в советское время, его же не печатали тогда, насколько я помню, его начали печатать уже в постсоветское. Но, во всяком случае, я не встречал его. И я когда был студентом, изучал марксизм-ленинизм. Очень тщательно штудировал, ну, по вынужденности, уж факультет такой был. И я когда перечитал, у меня возникло стойкое ощущение, что я читаю классиков, ну, не то чтобы марксизма-ленинизма, но классиков диалектического материализма. Это очень типичная, характерная картинка. Это, знаете, даже не человека и не обстоятельств, а это материалистическая картинка мира. Что все состоит из материи, все есть материя. Все, что в материи рождается, в конце концов умирает, превращается в ничто. И с точки зрения материалистической никакого смысла в жизни не существует. Никаких смыслов, кроме того, чтобы существовать, вот пройти этот цикл, предписанный некой природой, абстрактной, неким естеством, в котором нет разума, в котором нет целеполагания, в котором все ценности, это, как Ленин говорил, что мораль – это пережиток капиталистического прошлого. Все вот эти вещи, они на самом деле для материи не существуют. Материя абсолютно равнодушна, ей все равно. Есть у человека чувства? Нет у человека чувств. Хорошо он живет, плохо живет. И в конце концов, живет или умирает он. Для мира это абсолютно все равно. И вот это такое очень подробное, детальное, и именно в образах, без каких-либо философствований, рассуждений, совершенно воплощение абсолютного материального, абсолютного существования материи. В этом нет вообще никакого духа. В этом нет никаких духовных поисков. Интеллект здесь сведен совершенно к минимуму. Здесь такое, знаете, ну, как было бы руководство по животноводству. Вот. Оно, наверное, было бы более, скажем, эмоциональным, потому что, когда оценивают свиноматок, пишут, какая она крепкая, хорошая, розовая или, наоборот, черная. А здесь нет, здесь... Материя, как она есть, что называется, если так можно высказаться, абсолютно равнодушная, абсолютно бесцельная, абсолютно в этом, по этой причине бессодержательная. И жизнь его, это и есть жизнь материи. Вот это как учебник по физике. Там нет никаких целеполаганий, там нет никаких... Вот тележку Ньютон катал и считал, где переходит там кинетическая энергия в потенциальную, какой ее размер, объем, и неважно, тележка из чего сделана, из алмаза выточена, или она там из плашки, которая валялась под крыльцом, сделана. Вот здесь то же самое, абсолютная бесценность всего и жизни самой по себе также. И поэтому вот рассуждение о поисках веры Христа, это уже, с моей точки зрения, притянуто за уши. Это...
А помните, когда его отправляют в камеру, его как называют? Антихристом. А что, совершенно случайно этот образ возникает?
Конечно, нет, образ возникает не случайно. Но он именно образ, он еще более оттеняет вот эту самую бесцельность и бессмысленность любых интеллектуальных или духовных потуг. Потому что для материи не существует ни Христов, ни антихристов, ни хороших, ни добрых, ни злых, ничего. Она бесстрастна, бесцельна, бессодержательна.
Ну, давайте все-таки пойдем не от материализма, а от экзистенциализма, ярким представителем которого и был Альбер Камю. Человеческое существование, которое является мерилом ценностным.
Это, знаете, в экзистенциализме ведь, я же неспроста сказал, что у меня было ощущение, что я читал учебник по диалектическому материализму. На самом деле экзистенциализм, ну, во всяком случае, как в марксистских учебниках было, я думаю, что здесь есть значительная доля правды. Это была реакция именно на социалистические теоретизирования. Насколько я помню, это была дискуссия с Троцким, с Кропоткиным, не помню еще с кем.
Может... Экзистенциализм в первую очередь была реакция на несправедливость мира и на Вторую мировую войну. В глобальном смысле так. Ну и, собственно говоря, на сдачу Парижа.
То же самое был социализм. Теория социализма – это была реакция на несправедливость этого мира. Из него она вышла именно... с идеей тотальной материальности мира. Что мир абсолютно материален, никаких духовных сущностей нет, никакой ни души, ни духа, ничего не существует. Все ценности – это пароксизмы социальности такого животного, как Homo sapiens. И, в общем, ну так, в пределе. Конечно, не все социалисты до этого доходили, соглашались, но в пределе эта точка зрения, она, в общем-то, в своем логическом завершении, она именно такова. Экзистенциалисты, они, в общем, в этом же русле мыслили, то есть и возникли в этой же самой парадигме. Сущность ее, она заключается в том, что все-таки царство, ну, скажем там, рай возможен именно здесь, на земле. Это все равно поиски рая именно в этой материальной, в материи в широком смысле, в материальной вселенной.
Хорошо, если вернемся к тексту и вспомним мой выпад в сторону иерофании, давайте поговорим о том, каким образом ведет себя герой в контексте своего собственного существования вот в этом самом материальном пространстве. То есть, посмотрите, есть реальность, где он чувствует себя никак. Нельзя сказать, что ему неуютно, нельзя сказать, что ему хорошо, что ему плохо, что он испытывает муки совести, муки потери и так далее. Ему никак, как многим, никак. Есть вода, море, стихия, на которую он даже любуется из камеры. Там есть один кадр. Действительно, Камю пишет кадрами. Хотя, еще раз повторюсь, удивительно, его нельзя поставить. Там есть одна сцена, где он смотрит на кусок моря. И в море он обретает чувствование. Он обретает комфорт. Ему хорошо, он живет. И солнце. Солнце, которое толкает его на преступление. Не будь солнца, не было бы этого выстрела. Человек оказывается между теми самыми материальными, как вы говорите, стихиями. Воздух. Помните, да, когда они идут хоронить мать, и он постоянно говорит о том, что ему душно, что ему не хватает воздуха. И вот ощущение такое, что ему не хватает воздуха всегда. И поэтому ему неуютно, некомфортно. А, собственно говоря, если делать акцент на материальности, то нужно делать акценты на комфорте.
Нет, здесь как раз есть, вот тут экзистенциальная сущность и проявляется, когда здесь материальность вот в таком своем логическом завершении. То, что, например, делают журналисты, то, что делает обвинение, это чистое лицемерие, потому что они равнодушию собственному своему, он убивает равнодушно, он это страдает, его тело именно, оно страдает не переживаниями, он все делает равнодушно, как делает природа, когда обваливается оползень на человека, он придавливает его, ему все равно, у него нет жалости, нет сочувствия, сострадания, и когда, наоборот, человек выбирается, ему точно так же все равно. И он, показывая образ обвинителя, журналистов, которые откровенно врут, лгут, мошенничают, но делают это под видом ценностей, под видом заинтересованности, под видом неких, скажем так, он показывает, что на самом деле обман не сами люди, а что обман именно сами эти ценности, что значение вообще в природе, и вообще природа состоит только из материи, из абсолютно равнодушной и бессмысленной. А то, что они показывают в виде отдельных, сугубо гуманистических каких-то ценностей, вот это неправда все, это не существует.
Его судят не за убийство. На протяжении всего суда, всех обвинительных речей, ни разу не возникает образ убитого. Если возникает, то очень косвенно. Как брат женщины Раймона. Все. Его судят за то, что он отказывается лицемерить. Он отказывается проповедовать те самые ценности, которые проповедует адвокат, прокурор, судья, журналисты, женщина-автомат в кафе. Ценности его, они минимализированы. Помните, как Камю говорит о том, что его герой что-то чувствует. Вдруг он испытал голод. Вдруг он пошел в магазин за хлебом с макаронами. Как невкусно. Хлеб с макаронами. Масло масляное. Он что-то быстро приготовил. Есть хотелось так сильно, что поел стоя. Дальше Раймон приглашает его в гости и предлагает ему опять кровяную колбасу с красным вином. Это уже вкуснее, но это тоже по какой-то внутренней структуре практически синонимичны. Визуально совпадает кровяная колбаса, красное вино, да? И дальше. Женщина-автомат в кафе. Мы не знаем, что он ест. Мы не знаем, что ест она. Потом она появляется в суде в качестве свидетеля. Она заказывает много еды, видимо, дорогой. Она ее лихорадочно поглощает. Но Камю не делает акцента на том, что они едят. Потому что в данном случае это уже не имеет значения. В данном случае это никак не характеризует ни ее, ни его героя как личность. И вот это личностное, вот это самое экзистенциальное, оно сквозит во всей этой материальной структуре мира. Давайте, если вспомним героев, то мы окажемся в очень забавной ситуации. Раймон. Никто, но как будто бы друг. Мари. Никто, но как будто бы любовница. Старый дядька с собакой. Никто, но как будто бы сосед. Как будто бы. Вот, собственно говоря, основной круг общения господина Мерсо. Что происходит дальше? А дальше происходит, у него нет собаки, у него нет любви, у него нет друзей. У него ничего нет, что должно быть у каждого, как будто бы среднестатистического человека. Он во всем этом не нуждается. И его судят именно за это. За то, что он не нуждается во всем том, в чем нуждаются другие. Мы знаем о том, что у него как будто бы сложная финансовая ситуация. Он не может содержать мать. Мы не знаем, сколько он получает, мы не знаем, в какой квартире он живет, мы не знаем, какие отношения у него были с матерью и так далее. Его судят за то, что он не плакал на похоронах матери. Но если бы плакал, его бы это не спасло. Как не спасло того мальчика в тюрьме. Не случайно делает акцент на нем Камю. Мне кажется, он главный герой. Мальчик, который смотрит на мать, у мальчика красивые руки, акцентирует Камю, а потом в финале этой сцены мать протягивает к мальчику руки и не может его достать, поскольку между ними стена. Очень красивая сцена. Опять же, очень кинематографичная. И опять же, я не могу себе представить, как ее нужно поставить. Вот она ключевая. Не, даже если любовь есть, любовь сына к матери не спасает. Не спасает в этом мире ничто. Спасает только лицемерие. Желание соответствовать какому-то статусу. Более того, мир настолько лжив, что он готов принять любую ложь за правду и представить эту ложь правдой. Помните, что говорит прокурор по поводу Раймона, когда тот отвечает на вопрос о профессии, что он кладовщик? Всем известно, что вы сутенер. А это ваш друг, который вас поддерживает во всех ваших аферах. Нету ничего этого. Это сплетня, которая превратилась в абсолют. И вот мир, собственно говоря, и состоит из этих самых абсолютов, которые мыльные пузыри.
Ну это же и есть. Это на самом деле то самое обличение морали, которая потом в период там, сексуальной революции сформировалась уже как отвержение вот этого всего общества, общества потребления консервативного. Это вот неспроста вы Ницше упомянули, там был и Шопенгауэр, и Шпенглер, те, кто обсуждали вообще мораль, ее происхождение. Вот это что значит «Бог умер»? Это же не теологумен был. Это речь-то шла, что Бог моральный, как моральный образец, как источник морали, что она лжива, она, ее нет нигде, что мораль везде обращается своей противоположностью, что вот в том виде, в каком мы знаем мораль, она вся есть ложь. И экзистенциалисты, и Камю в частности, они как раз искали, а где же есть основа, где же есть какая-то правда. А правда как раз и заключается в том, что никакой морали нет с их точки зрения, есть только материя. А главное свойство, я повторюсь еще раз, материя – это бесстрастность, она равнодушна, ей все равно, есть кто-то, нет. И все эти рассуждения, они лживы. И дальнейшая вся конструкция, вот это все там попытки трансгуманизма, общества потребления, они вот в этом базируются, в том, что жизнь человека есть только здесь и сейчас, и она не должна ограничиваться никакими моралями, потому что это все выдумка. Выдумка людей лицемерных, алчных, хитрых, жадных, но они тоже не таковы на самом деле. Самое главное, что это людей равнодушных, просто сумевших, что называется, оседлать эту волну. И они на этой волне подчиняют себе всех остальных, которые верят в какую-то там мораль.
Мне кажется, что господин Мерсо абсолютно не лишен морали. У него есть совершенно конкретные принципы жизни. Он вообще мог не приехать на похороны матери. Давайте начнем с этого. Мог не приехать. Приехал.
Он мог приехать, мог не приехать, все равно.
Да, хорошо, все равно. Дальше. Он дает людям то, чего они от него хотят. Рамон хочет дружбы, он получает дружбу. Мари хочет иллюзию любви, она получает иллюзию любви. Более того, он как будто бы берет ответственность на себя за поступки того же Раймона, который он не совершил. На его месте мог оказаться любой другой человек.
Конечно, потому что господин Мерсо – это не человек. Для материи нет разницы, это живое или неживое. Материя, вот с точки зрения философской, это некая универсальная категория. И господин Мерсо есть воплощение этой универсальной категории. Неважно, кто это, господин Мерсо или господин Журден, имена не имеют значения, люди не имеют значения, их стремления не имеют значения, их дела не имеют значения, мотивации не имеют, ничего не имеют. Просто есть абсолютное движение, существующее в мире, движение этой самой материи, которое периодически проливается вот в какие-то отдельные такие свои феномены, которые вдруг начинают мыслить себя чем-то существенным, значимым, придавать себе какой-то смысл, а его нет. Его совершенно нет. Дальше Ионеско и театр абсурда – это все вот в этой же, это поиск правды. Но в конечном итоге любой поиск правды в этом материальном мире утыкается в постороннего. Любой человек в этом мире посторонний. В материальном мире мы все посторонние. Все наши различия, они ничтожны. Мы из праха земля иси и в землю отыдиши. Мы выходим из неживой материи, мы не знаем, откуда мы беремся. Наш генезис неизвестен. И неизвестно, куда уходим. Мы растворяемся, распадаемся на атомы, на молекулы, превращаемся во что-то другое.
На монады.
На монады, на хламидомонады, на что угодно. Мы опять же возвращаемся к некой вот энтропии, это всепобеждающее свойство материи. И когда в мире есть только материя, то вся правда заключается в том, что никаких ценностей в мире нет. И разницы ни в чем в мире нет. И поэтому все равно, убить или не убить, пойти или не пойти, согласиться или не согласиться. И здесь посторонний как раз является такой формы энтропии. Вот захотелось Рамону дружбы там или поддержки. Вот. Он всколыхнул эту материю, и она вот отразилась в виде господина Мерсо. Если бы он всколыхнул ее по-другому, возник бы вот из этой безразличной материи в другой образ. Это вот как Солярис. Вот вспомните, что Солярис из вот бесформенной структуры рождал образы, которые жаждали увидеть люди. И здесь то же самое. Это вот такое преддверие Соляриса на самом деле. И здесь...
А Лем тоже в некоторой степени экзистенциалист.
Это совершенно определенно. Это очень такая логичная, вот в Леме это вообще чувствуется, вот этот поиск. И если оставаться в рамках материи, если Бог умер, то, будучи честным, мы можем прийти только к такому выводу.
Хорошо. Вы настаиваете на том, что герой Камю – это есть мыслящая сущностная материя, и не более того.
Это феномен на поверхности вот этого Соляриса. То есть его вызывают, он не сам по себе, его вызывают к жизни другие феномены. Вот у них, когда возникает какая-то внутренняя потребность, мы не знаем ее генез, и он вдруг оказывается здесь.
Продолжая вашу мысль, можно, основываясь на ней, решить, что отца-убийца – это тоже он. А, мы ничего не знаем об отце. Только один момент, что он ходил на казни, и его потом рвало. Все. Б, образ отца-убийцы озвучивается, но не визуализируется, не появляется. И остается за текстом, за кадром как судебный процесс, так и вопрос о содеянном. Получается, что отца-убийца – это одна из трансформаций постороннего, так?
Да, вполне. Вполне возможно, вот такая, как бы если эту линию проследить, то она вполне себе просматривается. И я думаю... Вот я все время над вашими словами, почему не экранизируется, он не визуализируется. На самом деле в визуальных образах, в речевых образах построить ситуацию абсолютного бесстрастия, сыграть бесстрастие нельзя, им можно только обладать. Вот если бы нашелся актер, который абсолютно бесстрастен, на котором все равно, что происходит.
Тогда он не актер.
Я думаю, проблема вот в этом. В том, что нужно найти вот такого отмороженного, что называется, актера, который будет играть абсолютно наплевательски, что называется. Ему скажут, иди сюда, он пойдет. Ему скажут, там, сделай, стреляй, сядь, ляг. Ну, это должен такой быть какой-то... Я не к людям, обладающим диагнозу, а как нарицательное, должен быть глубочайший аутист, который просто отвечает на указания, но при этом делает это кинематографично верно. Может быть, поэтому не удается его снять. Потому что в ином смысле любое проскальзывание чувств и эмоций, оно сразу портит картинку.
Но насколько эмоциональны последние эпизоды текста? Ведь он практически мысленно кричит. Он готов разорвать этот порочный круг лицемерия своей смертью. Он идет на эшафот. Он готов принять этот эшафот, я думаю, лишь бы только для того и только по одной причине, чтобы на нем закончилось это самое равнодушие и это самое лицемерие общества. Ведь то, что с ним происходит в одиночной камере, по эмоциональной силе гораздо глубже, чем то, что с ним происходит около гроба матери, в постели с Марией, в сцене убийства человека и даже в сцене суда. Только оставаясь один на один с самим собой, он кричит. Кричит каждой клеткой своей материальности. И ведь, заметьте, у него нет как такового страха смерти. У него нет даже как такового страха гильотины. Хотя он делает очень серьезный, я имею в виду Камю, акцент на устройстве гильотины, на том, где она стоит и так далее. Он ее делает сакральной. И снимает эту сакральность сам герой, размышляя о том, что ему даже на эшафот не нужно всходить, она на земле стоит. То есть он даже не может возвыситься над этой материальностью, заземленностью мира своей смертью.
Он делает... Это вы говорите о предпоследнем эпизоде. А последний-то эпизод как раз совершенно другой. В предпоследнем эпизоде у него возникает некое внутреннее движение, некое ощущение, а есть ли что-то за этим миром? Вот этот крик внутренний, поиск, попытка, когда он думает над гильотиной, Кюре, над смертью, над теми, кто остается здесь, над какой-то справедливостью. И как вот он, я приведу цитату, он говорит: «Вместе со мной миллиарды других избранников, даже тех, кто именует себя как господин Кюре моими братьями, все кругом избранники, все избранники, но им тоже когда-то вынесут приговор, господину духовнику вынесут приговор». И дальше как раз совершается вот эта финальная трансформация. Вот после этого момента напряжения и поиска того, что есть ли что-то вне этой материи, выясняется, что ничего нет.
И пусть меня возненавидят.
Что вот это ощущение, ему говорят о неком избранничестве, то есть ему говорят о том, что есть что-то над материальное, надчеловеческое, что-то есть такое сверх этой природы, этой материи, есть что-то неравнодушное, есть то, что то или кто, что может любить в этом мире, кому не все равно до человека, вот конкретно до него или какого-то другого, он вот этот всплеск, он обращает этот крик, это, понимаете, на самом деле, я думаю, что это парафраз книги Иова, когда Иов, сидя на гноище, как по-славянски говорится, он кричит Богу, он же издевает кулак к небу и кричит: «Где ты? За что ты меня так?» И Иову Бог отвечает. А материя остается молчаливой. Он кричит не Богу. Вот этот поиск его, он его обращает не вверх, как Иов, который задрал голову, кулак показал и закричал в небо. А месье Махсо смотрит в землю, он смотрит в песок. Он при этом ковыряет по бетонному полу, шоркает по бетонному полу ногой, смотрит вниз и кричит туда. И она не отвечает. А ей все равно. Полу, песку, морю, Марии, всем людям, Кюре, им все равно, потому что они не отвечают, и у него внутри все успокаивается. Он так и говорит, и тогда я сразу успокоился. Я изнемогал и без сил бросился на койку, должно быть, заснул, потому что увидел над собой звезды, когда открыл глаза, до меня доносились такие мирные деревенские звуки. Виски овевала ночная прохлада, напоенная запахами земли и моря. Катарсис не случился. Материя победила. Бог на самом деле умер. И он увидел, что нет ни страха, нет ни смерти даже как таковой. Он вернулся вот к этому состоянию атараксии, отчужденности, отрешенности от всего. Осталось только одно вот это умиротворение, это и есть то, что буддизм обрел там в виде нирваны, когда ты просто еще при жизни распадаешься на атомы и растворяешься в этом мире, ты погружаешься в ничто этого мира. Здесь материя победила. Экзистенциализм не нашел ничего в человеке. Экзистенциализм, по сути своей, он стал антигуманизмом. это выглядит в виде поиска человеческого, но в сути он не находит, он говорит, нет никакого человеческого. Это животное, социальное, стадное, какое угодно, но это просто гомо сапиенс, и все. Дальше ничего нет. И поэтому смысла где-то искать. Потом появляется сексуальная революция, появляются разного рода эксперименты. Это на самом деле вот фашизм, в пространстве которого все это возникло, он победил. Человек ничто. Социализм победил, коммунизм победил. Человек тварь дрожащая. Он не имеет ценности. Только тот, кто находится у власти, тот, кто во главе, кто имеет возможность. Не право даже, а возможность врать, лгать, пользоваться и пожирать других людей. Только они имеют в этом мире власть. И они есть воплощение этой материи. Материя пожирает сама себя. Она рождает из себя, и она же пожирает весь этот мир. Только она есть. Это коммунизм, как гимн антигуманизма. Экзистенциализм приходит к таким же выводам. Он ищет чего-то другого, он ищет выхода из фашизма, он ищет выхода из коммунизма, но также не находит. Он также остается посторонним. Вот этот человек, это вы вспомните советские плакаты. Я вот когда слушал, и вот визуально, как можно было бы снять с моей точки зрения, это взять советские плакаты. Даешь пятилетку в 3 года, в 4 года, хлеб всему голова, там, за связь без брака. Это про почту. Да, да, вы смеетесь, это совершенно лозунг. На почтах висел в 70-х годах, не нужно смеяться, это все было четко. Вот. И все вот эти, вот, понимаете, образы вот этих вот таких брутальных, крупноскулых мужчин, вот таких... с большим бюстом дам, которые обнимают колосок хлеба или мешок там с чем-нибудь еще. Вот, вот эти брутальные фигуры, вот это посторонние, они все посторонние.
Вам представляются советские плакаты, а у меня импрессионистическая картинка, размытая в дымке, где распадаются как раз на молекулы, атомы, монады, чувства, мысли, характеры.
Да вы вспомните советские плакаты. Это же точно так же. Это символические изображения. Они тоже в своем роде импрессионистичные. Они импрессионистичные в смысле Матисса. Только что они рублены, они также распадаются. Там нет конкретного образа. Там есть некая собирательная фигура. Это такие франкенштейны.
Возвращаясь к тексту, кстати, сейчас подумалось, что... не только стилистически и синтаксически, но и композиционно Камю выстраивает текст более чем экзистенциально. Герой за очень короткий промежуток времени идет от одной смерти к другой. От смерти матери, которая его почти не касается, к собственной смерти, которую мы не видим. И она его тоже как-то очень косвенно касается, поскольку он же говорит прямым текстом, если бы у него было право выбора, если бы он мог бежать, если бы он мог сделать хоть один шаг в сторону свободы, его бы поймали, вернули, убили и так далее. Он бы, возможно, и каким-то образом что-то чувствовал, переживал, мыслил, рефлексировал. Почему я не посмотрел ни один текст об устройстве гильотины, о том, как люди убегают из тюрьмы? Вот если бы был текст, я бы мог что-то придумать, что-то сделать. Ничего подобного он не чувствует, потому что у него нет постороннего текста в голове. У него нету некой схемы. Отсюда мы понимаем, что и мама, и похороны ее, и богадельня, кстати, его осудили за то, что он сдал мать в богадельню и не знает, сколько ей лет. Сейчас это общеевропейская тенденция, когда люди старше 65-70, для того, чтобы не мешать жить молодым, становятся посторонними и массовым порядком идут к комфорту в домах престарелых. Так вот, именно через осознание того, что у него нет текста о гильотине, мы понимаем, что все посторонние. Все. Мать, Мари, Раймон, собака. Все. Кто его окружает и кто его не окружает, кто за пределами его бытия. Это только схемы. Схемы опорные, с помощью которых он выстраивает свою жизнь. В итоге и еда, и сон, и плавание, и дыхание, и солнце, и капли пота, которые набегают на глаза, и револьвер, и так далее. Все оказывается схемой. Я бы, соглашаясь с вами по поводу материальности экзистенциализма, пошла дальше как раз к этому самому театру абсурда. Все иллюзия. Материя как единственная реальность, но она иллюзорна. Иллюзорна до схематизма. Камю как раз заставляет читателя, мне, кстати, постоянно хочется сказать зрителя, Камю заставляет читателя провалиться в жизнь его героя, почувствовать эту жизнь на собственной шкуре, потому что каждый из нас хоронил кого-нибудь, каждый из нас любил кого-нибудь и не любил, или просто проводил ночь. У каждого из нас есть какие-то соседи, какие-то друзья, и мы в этой схеме постоянно участие принимаем. И каждый из нас умрет. Так или иначе, тем или иным образом, может быть, даже приговоренный к смерти. Кстати, ключевой образ кинематографический французского кино. Приговоренный к смерти бежал Робера Брессона. Получается, что все-таки посторонний бежал. Герой, кстати, этого фильма практически зеркалит от героя Камю. И Камю не позволяет нам впасть в отчаяние. Вот чем, собственно говоря, экзистенциализм и отличается от любых материальных структур, которые позволяют...
Материальных учений, материалистических учений, я бы назвал.
Ну да, хорошо. Материалистических учений. А помните, еще Кьеркегор говорил о том, что если человек не умеет отчаиваться, то он не человек. Но если он впадает в состояние отчаяния, он перестает быть человеком. Так вот, экзистенциалисты, и в частности Камю, и в частности посторонний, ни на секунду не позволяет себе впасть в отчаяние.
А здесь, знаете, вот мы все кинематографически у нас возникали ассоциации, и здесь вот у меня прям вертится в голове незабвенный Шурик. Кто нам мешает, тот нам и поможет. Вот здесь, кстати, да, я неспроста сказал о антигуманистическом запале экзистенциализма, который дальше уже прямо такие, ну и не дальше, и фашистские, национал-социалистские, большевистские, все виды антигуманистических теорий, которые были. Но экзистенциализм, в отличие от них, он как раз вот в этой попытке показать всю антигуманность материалистического взгляда на вещи, он как раз и, вот как посторонний, дает нам возможность, дает нам такой контрастный фон, чтобы задуматься над тем, что все-таки есть человек, и есть ли в этом мире только господство материи, или же в этом мире есть дух, в этом мире есть любовь, самое главное. И в этом мире есть ценности, ради которых стоит жить не ради материи, а заглядывая за пределы их.
Так вот, мне кажется, что как раз текст Камю о любви, о формах любви, о любви к матери, к отцу, к женщине, к другу, к себе. Ну уж какие формы мы видим, это наша проблема, проблема нашей экзистенции. Но текст именно о любви постороннего.
Дорогие друзья, вот на этом мы закончим. С вами были «Литературные посиделки». Ада Бернатонити, киновед, искусствовед, филолог, преподаватель, переводчик поэзии, в частности.
Что ты так вдруг зацепился?
Ну, так меня затронул опубликованный
Спасибо.
Перевод.
Спасибо.
А за пультом был Александр Акин. Мы с вами сегодня прощаемся. С нами был Альбер Камю и его посторонний. До следующей встречи и читайте хорошие книги.
Томский благовест.